Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Крымск. 40 дней. У микрофона Ирина Лагунина. августа 40 дней с момента наводнения в Крымске, жертвами которого, по официальным данным, стали 171 человек. Сотни остались без крова, без средств к существованию и без компенсации. 15 августа во многих городах России зажгли свечи в память о погибших. Наши корреспонденты Елена Власенко и Никита Татарский на днях беседовали в Крымске с теми, кто выжил.
Просто ситуация была такая, что стояли с женой на кухонном столе в кухне. Вода уже подходила вот так, оставалось тут до потолка всего ничего, выхода нет. Вода прибывала очень быстро. Решил, что единственный выход только на чердак. Как раз в этом месте, где стоял, был, до этого протекал потолок. Мы за неделю до этого поменяли всю слепильную систему, крышу, металлопрофиль сделали, значит, ждали, когда пойдет дождь, чтобы проверить, не будет ли утечек. И как раз в этом месте протекал потолок. Вот. Благодаря этому я смог пробить там какой-то доской разделочной, или уже не помню, что там под руки было. Пробил, значит, дырку, выломал руками там отверстие, кое-как вылез сам. Вот. Потом, значит, с трудом вытянул свою бабушку, жену с огромным. А в другой комнате находились, значит, ее брат Шурин мой, с женой тоже 40-го и 41-го года. Они вообще
с Украины
приехали. Ну, естественно, ни копейки они не получили.
То есть они вместе с вами тонули, но поскольку они граждане Украины, они не получили ничего, ни копейки, хотя обещания были выплатить всем, кто тонул.
Да, что всем будет, независимо от гражданства, значит, всем будет выплачены вот эти хотя бы 10 тысяч. Потому что они все вещи, которые они привезли с собой, все они...
Телефон также утонул.
Ну, все потеряли там, и бритвы, и фотоаппараты, и все. Ну, все,
сказали,
все.
Им вообще ничего не выплатится, они не россияне, и что на них этот закон не распространяется.
Да, и даже сказали, что если будете подавать и в суд, то...
Что это все без толку, все можете даже зря не заводить
можете
дело.
Можете зря не...
Что с вашим домом сейчас? Он снесен, вы вынуждены жить в Доме культуры. С какими проблемами?
Дом снесли, да. Спасибо армавирскому штабу, который нам все помог во всех вопросах. Обращались только к нему. Это Харченко Андрей Юрьевич. Вот его команда. Вот, спасибо им большое. У нас вся улица до сих пор благодарит. Это третий Адагумский переулок и Синева 108. Вот эти вот улицы, которые... Еще там Адагумские какие-то дома, которые прилегают к этой улице. Мы всем благодарны, потому что если бы не они, то чтобы тянулось, как вот у многих людей еще все это тянется. Они сделали все, что могли. Сказали, ребята, дальше мы оставляем вас, как говорится, с вашей администрацией. Как они что будут тянуть? В итоге, вроде как бы 31-го числа мне позвонили, сказали, что все. Значит, приходите, запишите еще одно заявление на Министерство обороны чрезвычайных ситуаций, подписывайтесь и все. В течение 7 дней вас вызывают, вы получаете сертификат, или как он называется, извещение, уже можете искать квартиру. Через 2 дня опять звонок, вас опять там не хватает, и начинается. Я прихожу к ним, говорю, что не хватает. Докажите, что вы, значит, являетесь родственником. Мы все на одной фамилии. Анатолий Васильевич, я Виктория Анатольевна. Я говорю, что я должна доказывать? Я говорю, Путин сказал, 4 документа, которые необходимы для того, чтобы доказать, чтобы получить сертификат. Я все это предоставила, сходила к юристу, он говорит, больше с вас не имеют права ничего требовать. В итоге они меня вот это вот в Сибирь, я, спасибо родственникам в Сибири, они мне помогли, свидетельство о рождении мне прислали. По факсу я им отнесла, спрашиваю, что дальше? Они говорят, что вы будете каждые 5 минут к нам ходить, сидите и ждите до 20-го. Я говорю, это получается еще 2 недели. И как они сказали, что единственное, только одному человеку подписали, выдали или подписали на сертификат. Остальные люди все вот в такой же ситуации, они ждут. Чего ждут? Как бы осень не за горами. Это вот мы сидим и смотрим на небо. Сейчас похолодает, подъет дождь, и что нам делать? Как здесь говорят, что вы будете здесь годами получать квартиру, и что мы вас будем здесь целый год держать. И куда нам всем деваться?
Спасибо. Представьте, пожалуйста, еще раз назовите улицу.
Третий Адагумский переулок, дом 9.
Драгановы.
Да. Меня зовут Зина Мамаджанян, мы граждане Армении. Дело в том, что нам отказывают. Мы много не хотим. Мы хотим то, что потеряли мы, наше имущество. Хотим, это наша компенсация. Тем более, что мы узнали, что всем это положено.
Вам не дают никакой компенсации, потому что вы граждане Армении.
Да, нам говорят, что вам не положено, вы не граждане России. Но какое имеет это значение? Какое имеет это значение, если человек находится перед смертью, перед жизнью?
Вашего дома от него ничего не осталось, от вашего дома?
Дело в том, что мы жили как квартиранты. Сейчас этот дом разрушился, наша хозяйка. Мы дали суд. Вот уже месяц, почти уже больше. Нам говорят, ждите. Сколько можно ждать? Мы здесь живем как бомжи, не знаем как.
То есть у вас сразу две проблемы. Во-первых, вам не дают компенсацию, потому что вы не гражданин России. Во-вторых, да. Вы снимали жилье, да, и да, вам надо доказывать, что да. Вы тонули.
Мы доказали. Мы все это документы собирали, нам сказали, ждите. Но...
Сколько можно ждать?
Добрый день, меня зовут Ушакова Людмила. Я из числа пострадавших, как представитель... От пострадавших я ездила на склад гуманитарной помощи. Таких складов у нас несколько, они находятся на Торговой. Для того, чтобы туда попасть, нам тоже пришлось пройти несколько инстанций, собрать подписи. Самая последняя подпись, это нам подписал мэр города Васильев. Только после этого нам была предоставлена возможность поехать на эти склады. Могу сказать сразу, склады полупустые. Причем в основном продукция... одинаковая, не та, которая сейчас должна быть там, не столь востребованная.
А какая востребованная, сразу скажите?
На сегодняшний день самая востребованная это идет одежда, обувь, потому что начинается похолодание. Люди остались без теплых одежды, обуви, начнутся дожди, элементарно нет ни одного зонта ни у кого. Еще другая проблема. Это, вы знаете, нас все время говорят, мы вас скоро будем расселять. Вы знаете, нам останется только расстелить простыни, сложить, что у нас есть, завязать узлами. И как табор идти с этими баулами? Потому что ни одной сумки элементарно, ни чемодана, ничего у нас нет. На складах, даже если что-то мы находим более или менее нужное нам, нам это не отпускают. Говорят, что здесь до особого распоряжения.
Кто говорит? Я не пойму. Администрация?
Непосредственно те, кто заведуют этими складами.
А ими заведуют чиновники?
Ими заведуют люди, не те, которые пострадавшие, а которых прислали откуда-то, из каких-то городов, заведовать этими складами. На самих же складах также разведена ужасная бюрократия. Казалось бы, мы подписали все бумаги у мэра. У нас написан список, перечень тех товаров и продуктов, что нам необходимо получить. Мы приезжаем на один склад, нам выписывают, что есть по наличию, и посылают на следующий склад, он находится на расстоянии полукилометров. Приехав туда, нас встречают очень недоброжелательно, практически выгоняют и говорят, что это для них не документ. Мы должны вернуться, оказывается, назад, на другую предыдущую базу, отстоять в очереди и выписать другую заявку. В итоге нам пришлось вернуться, простоять 3,5 часа под палящим солнцем, чтобы выписать другую заявку. По нашей заявке они стали читать. Выясняется, что этого нет, этого нет, этого нет. Нам сократили ее по самому минимуму. Получили мы эту заявку, поехали опять на тот склад. Мы пришли на склад, спрашиваем, где что. Нам говорят, так, это ищите там, это ищите там, это ищите там. Самый нужный ходовой товар, который все-таки мы нашли, находился на складе, где нет ни окон, ни света. Это в полнейшей темноте. Стоят здоровенные такие, выстроенные в ряд коробки, которые запечатаны пленкой. Никто не знает, что в них. В полнейшей темноте приходится искать. Мы нашли кое-что в этих палетах, что действительно нам было нужное, необходимое. Когда мы все это принесли, чтобы оформлять получение, нам в этом отказали. Отказали, сказав, что у них этого товара вообще не числится на складе, и они даже не знают, как его оформлять.
Но все-таки все склады вообще с гуманитарной помощью, они курируются людьми из администрации?
Вы знаете, вот этот вопрос нам никто не отвечает, потому что грубо очень встречают, если люди просто обращаются, вот так приходят, потому что некоторых, вот при мне вчера целый день я там провела, отправляют из штабов, говорят, езжайте на торговую 10 или там на торговую 8, они приезжают обратиться, получить вот эту гуманитарную помощь, и в грубой форме облаев просто выгоняют, и вплоть до того, что, да, вот здесь такие сейчас подтверждают люди, потому что и я это наблюдала, и вплоть до того, что вызывают милицию, понимаете? Так, как будто мы несем какую-то угрозу или опасность. Ну и в то, как нас здесь кормят, действительно, в доме культуры, прям я вам скажу, ну, не годится оно и не подходит ни под какие рамки вообще.
Например?
Например, изо дня в день одни и те же, одинаковые. Значит, ассортимент такой, например, вечером каша гречневая. Что же к этой каше? Ничего. Это просто каша гречневая. Должна быть вроде бы с чем-то. Но там, говорит, с мясом. Я говорю, покажите мне мясо. Мяса нет. На утро каша гречневая. А с чем? Так же. Хорошо. А что же у нас на обед? На обед у нас идет супчик с картошкой и макаронными изделиями. А на второе – макаронные изделия. Понимаете? То есть это доходит до абсурда.
Сколько людей так питаются, которых
вот
нет домов,
здесь,
которые живут
вот здесь у нас сейчас говорили, что будут расселять. Нас было на вчерашний день по списку, когда мы собирались ехать получать гуманитарную помощь, 85 человек. За сегодняшний день их стало больше. И сказали, что приедут еще 30 человек.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Крымск. 40 дней. Репортаж Елены Власенко и Никиты Татарского.
Меня зовут Ирина Савелова. Мы живем на Свердлова, 147. Наша проблема состоит в том, что у нас двухэтажный дом. Он аварийный. Он претерпел уже 16 квартир. Он претерпел уже два наводнения. То есть первое было в 2002 году и сейчас в 2012. Ну, если в 2002 году зашла вода, то в 2012-м зашла вода. Мы с детьми, с двумя детьми, выбирались с первого этажа, мы еле-еле открыли дверь. То есть напор воды такой был. И с детьми на спине выплывали, если это вообще плаванием можно назвать, то есть потом болели все мышцы, напор воды такой был, на второй этаж. После этого, на второй день, после того, как вода сошла, то есть это где-то 8 числа, появились новые трещины на доме, хотя делали ему капремонт и стягивали, стяжку делали, заливали там отмостку, как бы укрепляли фундамент. А межкомнатные все эти перегородки на первом этаже просто отходят от второго этажа. Получается, что первый этаж вообще непонятно как гуляет. Что происходит с этим домом? Появляются новые трещины через неделю, которые реально видно невооруженным взглядом по этому кирпичу. В несущей стене есть трещина, фундамент весь какой-то непонятный становится. И все межкомнатные эти перегородки, их вот так вот толкаешь пальцем, но это как бы для БТИ не важно. Хотя у нас было две комиссии, ну комиссии, как их назвали в очередной раз, с Краснодара архитектура в Руси, которые сидели люди, они нам сказали, что это не акты.
Мы показали им акты, которые нам написали.
Мы серили их.
Вот те комиссии, которые приходили, по описанию которых должны были выноситься выводы, что этот дом на капремонт, либо он на расселение, либо на снос и так далее.
Эти комиссии сказали, что это жилой этот дом является аварийным, в нем очень опасно проживать. А у нас на втором этаже бабушки, дедушки живут, на первом этаже вот дети, ну как бы мы все вместе там с соседями выплывали. И получается такая несправедливость, что они, БТИ эти, сказали, что это на аварийность. Дом, значит, они написали, как вот эти две строчки вам вот достаточно для этого. А когда мы пришли, во-первых, наш дом завис, его не было ни в одном реестре, ни в другом, то есть ни на снос, ни на расселение, ни на капремонт.
То есть ваш дом просто потеряли.
А на той неделе, в конце недели, когда уже сказали, видимо, вышло какое-то выше там распоряжение, сказали, давайте уже закругляйтесь с этим, мы быстренько нашли свой дом в капремонте.
И вот никто не обсуждал.
Сейчас мы собираем документы. Ну вот по поводу чиновников, как бы, которые в кабинетах. Вы уж простите, но мы молодые, ладно, мы там носимся вот, да, с кабинета в кабинет. Как бы психика еще нормальная. Но просто вот смотришь на эту бабушку, которая пришла в приемную, да, вот Алексея Ивановича Мордовина, вот она стоит и объясняет, я 5 часов простояла за бумажкой, а мне сказали, что меня в реестре нет. Она плачет, стоит, и как бы эти две женщины сидят, они тоже ей ничем помочь не могут. они ей не могут даже объяснить, почему так произошло.
Вот, то есть вот в списках
с людьми как-то очень интересно поступают.
Мы живем в городе Крымске на улице Троицкая, 193-193В. Мы две сестры. Наводнение мы пережили в 2002 году, в 2012 году. Мы так поняли, следующее, наверное, будет в 2022 году. Ну, как стабильность уже.
Так сложились обстоятельства, что пережив наводнение все вместе и радуясь тому, что мы выжили. Но 21 июля наш папа, он...
У него не выдержала нервная система.
И он повесился. Сейчас, как бы, когда все это свалилось, и мы пытаемся, так как у нас два дома находятся в плачевном состоянии, один там нет ни окон, ни дверей, ни отопления, ни полов. Во втором, как бы, полы есть, но всего остального тоже нет. И получить компенсации мы никакие не можем, потому что везде нам все отвечают, что ждите полгода, пока вы не вступите в наследство. А так как наследство не только дом, то и все денежные выплаты, то нам говорят, чтобы получить эти компенсации, вам надо ждать полгода. Я уже собрала очень много документов для того, чтобы хотя бы подать в суд, попытаться что-то сделать. Я не знаю, получится или нет, но из всех юристов, которые сидели в штабах, которые, по идее, должны были оказывать помощь, все разводили руками, говорили, у вас сложная ситуация, подождите, когда выплату будут давать, может, потом что-то разъяснится. А толка никакого нет. Полгода ждать тоже не вариант, потому что дома эти, они не выстоят. Они просто дадут трещины и развалятся. У нас маленький ребенок есть. У нас осталась мама одна, которая сейчас в тяжелом состоянии. Естественно, везде, ну, по поводу папы, никто нас, его, естественно, не примет, наверное, то, что это все произошло в результате наводнения. Все говорят, там, это суицид и суицид. Но у людей же разная психика бывает. У человека просто наложились все эти обстоятельства. Все, что он своим трудом, он всегда все делал своими руками. То, что он создавал, да, два дома. И когда это все в один момент потеряли люди, да, правильно девушка сказала, что мы молодые, мы, может, как-то еще можем найти все силы и что-то придумать дальше. А у него вот жизнь просто надо было начать с чистого листа. Плюс, как бы, сейчас, ходя по всем этим инстанциям и собирая 150 тысяч документов, и на каждую справку надо принести справку, что первая справка верная, это все на психику очень сильно давит. И на самом деле, вот, я не знаю просто, куда обращаться и что делать, чтобы нам как-то помогли разрешить эту ситуацию. Даже элементарно, вот штабы, да, говорят, все вот помогали, да. Есть, как бы, люди, которым повезло и которым вот помогли, какие-то люди попались вот такие добросердечные. У нас штаб был ейский. Спасибо ейскому батюшке. Он помог, он походатайствовал для того, чтобы папу отпели в церкви. Там они помогали нам в первые дни, привозили продукцию какую-то. Но, например, когда мы приходили сами в этот штаб, девушка, стоящая на раздаче гуманитарной помощи, она в грубой форме нам с мамой отказала, например, в той же раскладушке, которая стояла перед нами. Она нас обозвала, сказала, да, сказала, вы не инвалиды, у вас руки, ноги есть, идите. Хотя мама пенсионер, у нее больная нога. Ничего не дали. Когда случилось с папой эта беда, и я, вызвав скорую, поехала в штаб на машине, попросила их, чтобы они мне помогли. Сказала, у человека жизнь на секунду решается. Мне девушка в штабе ответила, мы не можем покинуть штаб и помочь вам. Скорая к вам выехала, ожидайте дома. Но, к сожалению, когда приехала скорая, она уже ничем не помогла.
Когда она ехала еще за скорой, у папы еще был пульс, и то есть его еще возможно было как-то спасти, но это... было невозможно уже. Потом, после того, как приехала скорая, непонятно через какое время.
Сейчас,
когда мы приходим в штаб за детским питанием, нам в нем отказали. То есть нам сказали, у нас нету соков. Спасибо большое людям, там, друзьям, либо просто людям, которые приезжали, которые на самом деле привозили эту необходимую помощь. Почему я не могу получить компенсацию на собственного ребенка? А потому что неделю назад образовалось новое правило. Я ребенка должна прописать. А как я ребенка пропишу, если у меня собственник умер? А это ваши проблемы. Ответ нашей администрации.
Ольга Николаевна, я жила по Островского, 60, на момент затопления. Мы жили втроем. Я, моя дочь от первого брака и мой муж. Так как мы зарегистрировались недавно, я, естественно, не прописалась там. После наводнения происходит такая вещь, что теперь мы должны доказывать, что мы там жили, прописаны в одном месте, жили в другом месте. Ладно, мы все сдали документы почти месяц назад. Теперь... ходим, собираем документы. Тут у нас начинает рушиться дом. Наш дом признают аварийным, но БТИ происходит подтасовка документов. Наш дом сфотографировали только с лицевой стороны, кирпичную пристройку, а сабаны, которые рушатся, Нам подменили. Соответственно, фотографии не наши. Мне пришлось долго их мучить в БТИ. Я ходила несколько дней. Я звонила целый день. Но все-таки пришел человек просто без документа, с фотоаппаратом. Сфотографировал, да. Слава богу, он оказался порядочным. Нам пришли, все это восстановили. Справедливость, дом под снос. Дом снесли. Но все упирается опять-таки в этот факт прописки и проживания, несовпадения. Ждите решения суда. Сдали 15 июля мы решение на решение суда. Теперь происходит такая вот катавасия, что ты ходишь, прокуратура, Синева 13, суд. И вот это вот наша родная дорога, мы туда ходим как на работу.
Улица Мира, дом 116, имя меня Недим зовут, фамилия Сидбекиров. У меня вид на жительство, я предприниматель, платил налоги в течение 2 лет, но произошла трагедия. Произошла трагедия, был прописан у своей матери. И когда произошла трагедия, мы уже когда пришли там за помощью, но правительство должно не забывать, что даже если есть вид на жительство, у людей было имущество. И прописка была, все было. И нас начали зажимать тиски, что мы, эта категория людей, вид на жительство, это не люди. Им ничего не положено. Ни 10 тысяч, ни 150, ни жилье. Когда нужно было, с нас брали налоги. А как произошла трагедия, ты стал ненужный. Это получается, в современной стране происходят такие бюрократические дела, но остается больше некому жаловаться. Наверное, придется дальше вон идти или объявлять голодовку. А что делать? В газете пишется, что получили 55 тысяч жителей по 150 и по 10 тысяч. У меня есть многие друзья, которые имеют гражданство, вообще ничего не получили. Вы понимаете, что за абсурд они пишут?
Видеорепортаж Елены Власенко и Никиты Татарского из Крымска можно посмотреть на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Вы слушали программу «Время и мир», аналитический журнал. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Найти и слушать новое на сайте swobodanews.ru. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 4 участников акции в поддержку арестованных участниц группы «Пусси Райот», задержанных в среду у Храма Христа Спасителя в Москве, обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Как сообщают активисты в Твиттере, судить их будут в четверг в мировом участке Хамовнического суда. В соответствии с новым законом о митингах им грозит крупный штраф. Европейская ассоциация артистов в среду призвала российские власти освободить 3 членов панк-группы «Pussy Riot», которым 17 августа должен быть вынесен приговор по делу о перформансе в Московском храме Христа Спасителя. В Москве группа гражданских активистов проводит сегодня на 40-й день катастрофического наводнения на Кубани акцию памяти жертв трагедии. Люди с зажженными свечами приходят к зданию представительства Краснодарского края в Москве. Исполняющим обязанности главы города Химки назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Подтверждена отставка Владимира Стрельченко с поста мэра Химок. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. Пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сообщил, что до 7 лет 10 месяцев сокращен 12-летний срок лишения свободы, к которому был приговорен бывший глава компании «Ратибор» Владимир Малаховский. Первое уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников отдела полиции «Дальний» в Казани, где в результате издевательств умер задержанный, направлено в суд. Высший административный суд Украины в среду подтвердил законность отказа в регистрации экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко кандидатами в депутаты парламента от оппозиции на выборах в октябре. Не менее 20 человек погибли в среду в Сирии в результате бомбардировки самолетами правительственных сил позиций повстанцев в городе Азаз на севере страны. В Великобритании госпитализирован супруг королевы Елизаветы II, 91-летний герцог Эдинбургский принц Филипп.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. В экономике России быстро растет лишь частное потребление. Розничное кредитование в России впервые за 2 года замедлилось. Рецессия в Европе дойдет до России через цены на нефть. Как финансовые власти крупнейших стран мира могут стимулировать рост экономики? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Рост экономики России во втором квартале оказался почти на 20% меньшим, чем в начале года. И во втором полугодии главные его составляющие могут лишь сокращаться, прогнозируют эксперты. Общий объем экономики России во втором квартале, по первым предварительным оценкам Росстата, увеличился на 4% к уровню апреля-июня прошлого года. В первом квартале годовые темпы роста российской экономики составили 4,9%. Причем это замедление происходило на фоне по-прежнему стремительного расширения внутреннего потребительского спроса, вызываемого практически 40% годовым приростом объемов розничного кредитования. Одно из его проявлений – увеличение объемов розничной торговли во втором квартале, по экспертным оценкам, на 6-7% к уровню апреля-июня прошлого года. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мы видим замедление во втором квартале практически во всех отраслях экономики, в промышленности, замедление в том, что касается грузооборота транспорта. Мы видели замедление, в общем-то, и в сельском хозяйстве. Везде, за исключением разве что розничной торговли. Естественно, розничная торговля – это сектор, который существенным образом зависит от темпов роста кредитования. Темпы кредитования остаются высокими. К сожалению, во многом сейчас это достигается за счет увеличения средств центрального банка в банковской системе, и, на мой взгляд, это не может продолжаться очень долго. Но, тем не менее, торговля остается фактически единственным сектором, который тащит на себе ВВП.
Если объемы розничной торговли в стране динамично растут на фоне существенного замедления в остальной экономике, можно предположить, что потребительский спрос в торговле ориентирован в первую очередь на импорт, хотя и темпы роста импорта в России ощутимо замедлились.
Это связано с удешевлением рубля и, соответственно, с относительным удорожанием импорта, но пока экспорт сокращается более быстрыми темпами, чем импорт. Поэтому определенное проседание со стороны импорта есть, но пока оно не является критическим.
В Соединенных Штатах или Японии на долю именно частного потребления, то есть трат граждан на товары и услуги, приходится 65-70% всего объема национальной экономики. В странах Европейского Союза эта доля составляет 60-65%. А какова она в общей структуре ВВП России сегодня? Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Если говорить о структуре ВВП, то частное потребление в России – это примерно 50% ВВП, может быть, чуть больше, и еще примерно где-то 15-17% ВВП составляет государственное потребление. Государство тоже является потребителем товаров и услуг, это тот же госзаказ, строительство всевозможных объектов, инфраструктуры, это функционирование самого государства. Итого получается примерно 67%, две трети, грубо говоря, ВВП – это потребление.
В течение первого полугодия три фактора и обеспечили в основном рост российской экономики, полагает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Выделяются явно три фактора. Два из них внутренние, один внешний. Если говорить про внутренние факторы, первое – это сохранение внутреннего потребительского спроса на высоком уровне. Второй фактор внутренний – это бюджетные расходы. Это было связано не столько с тем, что бюджетные расходы на текущий год в целом будут существенно выше, чем в прошлом году, сколько с тем, что Минфин пытается сгладить расходы бюджета на протяжении финансового и календарного года, чтобы избежать так называемого бюджетного навеса конца года. Еще третий фактор, можно кратко упомянуть, это цены на нефть. Оказались достаточно хорошими для России, несмотря на снижение их в мае-июне. В целом по полугодию они оказались очень приемлемыми.
На динамику текущих мировых цен на нефть в основном оказывают влияние сегодня факторы спроса, полагают эксперты рынка. Среди этих факторов и опасения углубления кризиса в еврозоне, и замедление темпов роста в США, Китае или Японии, что ввиду сокращения спроса на сырье может привести к дальнейшему снижению цен на нефть. В Японии, например, экономический рост, по данным, представленным правительством в понедельник, замедлился во втором квартале сразу в 4 раза к уровням января-марта. Это в части внешнего фактора роста российской экономики, одного из трех, названных в целом, которые и обеспечивали его в первом полугодии, а два внутренних фактора и во втором полугодии. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
На второй полугодии ситуация выглядит следующим образом. Мы видим первые признаки того, что начинают стабилизироваться объемы кредитов, выданных банками. Вполне возможно, что мы получим более умеренные темпы роста потребительского спроса, чем мы видели в первом полугодии. Что скажется на темпах роста экономики в целом? По бюджетным расходам скачок первого квартала, который мы видели, он, скорее всего, будет означать, что в конце года, особенно в четвертом квартале, мы увидим заметное снижение бюджетных расходов, и, соответственно, это может тоже сказаться на экономической активности. Поэтому эти два фактора, бюджетные расходы и потребительский спрос, они наиболее важны для прогнозирования того, как будет развиваться российская экономика во втором полугодии.
Рост экономики России во втором квартале, судя по предварительным данным Росстата, оказался почти на 20% меньшим, чем в начале года. Рост потребительского кредитования в России, намного опережающий по динамике все остальные показатели в экономике, в июле чуть замедлился. Такое отмечается впервые с лета 2010 года. Опасения нарастания просроченной задолженности выражаются и в том, что объемы кредитования банками компаний и предприятий растут вдвое медленнее, чем кредитов частным лицам, полагают эксперты. Прирост объемов розничных кредитов, выданных российскими банками, составил в течение июля 2,8%. Это минимум за последние 5 месяцев. А к уровню июля прошлого года рост превысил 43%. Но это трехмесячный минимум. В июне он составлял почти 44,5%. Это данные очередного обзора банковской системы России, представленные во вторник Центральным банком. Замедление темпов роста розничного кредитования в стране ожидалось уже не первый месяц. Эксперты прогнозируют значительное снижение этих темпов к концу года. Но вспомним, в первом полугодии именно рост потребительского спроса в России, обусловленный в основном стремительным расширением кредитования населения, и обеспечил общий рост российской экономики. Практически во всех других ее секторах отмечалось замедление. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Для нас представляет больше интерес темп роста год-год, и получается, что мы видим в июле первый раз за два года, где-то с июля 2010 года, замедление в годовом выражение, пусть это небольшое замедление на 1%, но тем не менее все давно уже ожидали, что рано или поздно это замедление начнется. И даже банки, если брать по отдельности, тот же Сбербанк, например, у него цель по году рост розничных кредитов чуть более 30%, все-таки не 40%. И у нас тоже прогноз на конец года намного меньше, чем 40%. Что касается причин, я думаю, что здесь скорее надо говорить о совокупности причин. То есть, конечно, банки очень сейчас агрессивно используют фондирование ЦБ, доля фондирования ЦБ продолжает расти, там уже 5,7% от всех пассивов, это тоже максимум с 2009 года, с середины 2009 года. Но, тем не менее, возможно, произошло какое-то насыщение, то есть 40% это действительно это очень много, и эффект какой-то базы должен рано или поздно сказаться.
За период с начала этого года рост потребительского кредитования почти втрое превысил темпы прироста частных вкладов в российских банках, примерно 22% против 8%. Именно этот разрыв, считают многие эксперты, необходим необходимо как-то сократить для предотвращения возникновения дисбалансов в российской банковской системе. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Открытие» Владимир Савов.
Когда кредиты растут такими быстрыми темпами, фондирование отстает, наступает некий дисбаланс в системе. Банки стараются привлекать более дорогого фондирования или находить средства на межбанковском рынке, тоже подогревая там более высокие ставки, либо за рубежом, что тоже может быть чревато неприятными последствиями, если наступит кризисное какое-то событие более глобально. Тем не менее, мне кажется, что просто так нельзя это сделать, потому что помимо предложения со стороны банков есть и спрос со стороны потребителей, который остается высоким, несмотря на то, что ставки по этим роточным кредитам тоже довольно высокие. Люди покупают машины, либо покупают квартиры за ипотеку, либо просто потребительское кредитование. Можно поднимать еще больше ставки, конечно, и это, наверное, приведет к некоторому охлаждению.
Доля просроченной задолженности по розничным кредитам в России в начале этого года, по данным Центрального банка, составляла 5,2%, а к 1 августа она сократилась до 4,6% общей суммы выданных таких кредитов. Но если бы не стремительный рост самих кредитов, доля просроченной задолженности по ним могла быть значительно большей. Наталья Березина, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я бы сказала, что не совсем так однозначно. Во-первых, все-таки, если мы посмотрим в абсолютном выражении, то с начала года просрочка в розницу выросла на 7%. Да, это намного меньше, чем 20 с лишним процентов, которые выросли все розничные кредиты, но более-менее, я считаю, что можно говорить о относительно стабильной ситуации. Да, конечно, если бы кредиты не росли такими темпами, то было бы, возможно, не 4,6, а чуть больше, но не настолько больше, чтобы это было какой-то проблемой для сектора. И просрочка в рознице, ну, не представляется такой большой проблемой.
Тем не менее, в 2009 и даже в 2010 году именно с ростом просроченной задолженности по банковским кредитам связывали опасения второй волны финансового кризиса в России. Владимир Савов, компания «Открытие».
Я считаю, что просто за счет ухудшения качества кредитования кредитных портфелей кризис вряд ли наступит. Скорее всего, если такое и случится, это случится в первую очередь, потому что внешняя среда поменялась. Там цены на нефть упадут, мировое замедление и все такое. И тогда уже плохие кредиты дополнительно усугубляют ситуацию, поскольку банки не будут больше кредитовать, а будут создавать резервы. Судя даже более по настроению банкиров и по настроению компаний, опасения о просрочке, увеличении просрочки, они существуют, но еще как-то их никак не видно. Больше вкладывают на розничное кредитование, где все-таки риски более диверсифицированы, процентные ставки более высокие и оправдывают эти более высокие риски. Все-таки одно дело дать огромный кредит какой-то компании, которая потом вдруг может оказаться невозможно его выплатить, другое дело дать большое количество небольших кредитов частным лицам, из которых точно не все вдруг окажутся в ситуации, что они не могут это выплатить. Поэтому и мы видим и этот более высокий спрос и кредитование в рознице, и гораздо более медленное кредитование в корпоративном секторе.
По данным, представленным во вторник Центральным банком России, если годовой прирост кредитов нефинансовым компаниям в стране составил в июле 23,5%, то прирост кредитов частным лицам превысил 43%. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Рецессия в Европе дойдет до России через цены на нефть. Как финансовые власти крупнейших стран мира могут стимулировать рост экономики? Общий объем экономики Европы во втором квартале сократился после нулевого роста в начале года, сообщило во вторник агентство Евростат. Спад в европейской экономике отразится на экономике России не столько напрямую, отмечают эксперты, сколько опосредованно через цены на нефть. Объем экономики 17 стран еврозоны, как и всех 27 стран Европейского Союза, в течение второго квартала, по предварительным данным Евростата, сократился на 0,2%. В первые три месяца года в обоих случаях был зафиксирован нулевой экономический рост. Таким образом, европейская экономика оказалась на грани рецессии, которая определяется как сокращение ВВП страны или группы стран в течение двух и более кварталов подряд. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером России. На его долю приходится половина всей российской внешней торговли. В этом контексте более значимым фактором для России оказывается прямой прямое влияние сокращения спроса в Европе на российские энергоносители или косвенное через влияние ситуации в Европе на экономику других регионов мира? Главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Для России, конечно, значима Европа как основной торговый партнер, прежде всего с точки зрения экспорта российских энергоносителей. Торможение в Европе, оно ведет к некоторому снижению спроса на эти товары, но эти товары мало эластичны, в принципе, с точки зрения физических объемов, потому что даже в период кризиса нужно ездить на машинах, которые работают на бензине, нужно отапливать, если холодная зима, жилище и так далее. Поэтому прямое влияние сокращения потребления в Европе российских энергоносителей, оно, конечно, сказывается, но в меньшей степени, чем косвенное влияние, которое может проявиться, если цены на нефть сильно упадут. Не только с точки зрения поступления от экспортной выручки в бюджет, но и через отток капитала. Потому что как только российский бюджет начинает испытывать трудности, начинается отток капитала из России, но притока в России не происходит в условиях роста рисков макроэкономических для России при падении цен на нефть. И это вызывает чистый отток капитала. Это очень сильно сказывается на состоянии российских банков. Таким образом, я думаю, что косвенное влияние, снижение цены на нефть, это все гораздо важнее с точки зрения торможения темпа роста российской экономики, чем некоторое сокращение спроса на российский нефть и газ в Европе.
Можно ли говорить о том, что само по себе замедление роста экономики Европы почти до рецессии отбирает сколько-нибудь заметную часть текущего экономического роста и в России? Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Россия, в отличие от других европейских стран, особенно стран Восточной Европы, в меньшей степени зависит от ситуации в еврозоне. Пожалуй, единственным фактором исключения является ситуация в газовой отрасли. «Газпром» серьезно снизил объемы поставки российского газа на экспорт. В этом отношении российская экономика больше следует фарватеры мировой экономики. То есть динамика экономики Китая, динамика экономики США оказывает на российскую экономику большую роль, чем ситуация в еврозоне. Тем не менее, нужно иметь в виду, что если ситуация в еврозоне будет ухудшаться, и если мы увидим углубление рецессии в еврозоне, то через канал нефтяных цен, то есть через существенное снижение спроса на энергоресурсы не только в Европе, но и в мире, это может очень сильно ударить по России.
Рост российского экспорта, две трети которого составляют энергоносители, за последние 10-12 лет замедлился в несколько раз, что отразило, в частности, влияние сокращения спроса в Европе как напрямую, так и опосредованно, напоминает Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Темп роста российского экспорта физических объемов действительно замедляется. Если в начале 2000-х годов мы увеличили экспорт ежегодно на 8-10%, когда резко росли объемы продаж наших энергоносителей, то сейчас эти темпы замедляются до незначимых 2-3% физических объемов. И здесь очень велика роль, конечно, Европы. У нас примерно 15% экспорта российского идет в страны СНГ, остальное в так называемое дальнее зарубежье, это Европа, это Азия, это Америка. Причем доля Европы весьма значительна, примерно половина нашего экспорта. Но ситуация в Европе сказывается и на ситуацию во всем мире. Процесс влияния европейской ситуации на мировую экономику, он резко усилился, начиная с августа-сентября 2011 года. И после этого вот мы видим, что российская экономика начинает тормозить постепенно. И мы вполне уже можем почувствовать замедление российской экономики с 4,3%. Мы можем иметь уже во второй половине этого года в годовом выражении рост ВВП на уровне 3-3,5%.
За период с мая прошлого года курс евро к доллару снизился на 17%. В какой-то мере это стимулировало, например, закупку российскими компаниями европейского оборудования, сырья или других товаров для собственного бизнеса. Александр Морозов, банк HSBC.
Если посмотреть на динамику курса рубля к евро, то вот за исключением летнего периода курс рубля в отношении к евро торгуется примерно на том же уровне, как это было в первом квартале этого года. Тем самым европейские экспортеры в отношении российского рынка, ну, по сути дела, ничего не выиграли. Если и произошло некоторое улучшение конкурентных позиций, то оно составило всего несколько процентных пунктов, что, согласитесь, не является весьма серьезным. Можно посмотреть на данные как Центрального банка, так и на данные Федеральной таможенной службы, где видно, что в денежном выражении российский экспорт не растет. Это отражает два фактора. Это и ситуация в российской экономике, где мы наблюдаем замедление темпов экономического роста, а также тот факт, что по-прежнему импорт из европейских стран для российских компаний является достаточно дорогим.
Объем экономики 17 стран еврозоны, как и всех 27 стран Европейского Союза, в течение второго квартала, по предварительным данным Евростата, сократился на 0,2%. В первые три месяца года в обоих случаях был зафиксирован нулевой экономический рост. Таким образом, европейская экономика оказалась на грани рецессии. Итак, экономика Европейского Союза к середине года оказалась на грани рецессии. В Японии темпы экономического роста во втором квартале, и текущие, и годовые, замедлились сразу в 4 раза по сравнению с уровнями трех первых месяцев года. В США годовой рост экономики во втором квартале, по предварительным пока данным, составил лишь 1,5% после 2% в первом квартале и 4% в октябре-декабре. При этом финансовые власти, как в Европе, так и в США, заявляют о готовности предпринять решительные шаги в случае дальнейшего ухудшения ситуации и на рынке труда, и в экономике в целом. Проблема, однако, в том, отмечают многие эксперты, что сам арсенал традиционных инструментов финансовой политики оказался уже практически исчерпанным, и прежде всего такой, как базовые процентные ставки, снижением которых традиционно стимулировали экономический рост. Теперь же в Японии и в США эти ставки близки к нулю, а в еврозоне она составляет лишь 0,75%, то есть снижать уже некуда, а рост экономики только замедляется. Наш собеседник в США, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Традиционно считалось, что существует такая нулевая ставка, ниже которой опускаться нельзя, и увеличивать денежную массу невозможно, потому что процентные ставки были привязаны к количеству денежной массы. А процентные ставки являлись мишенью. Их назначали и, соответственно, денежную массу приводили в соответствие с процентными ставками. Когда Центральный банк Соединенных Штатов или Японский или Европейский Центральный банк устанавливал процентные ставки, он сразу начинал покупать облигации государственного займа и выпускать денежную массу до тех пор, пока процентные ставки не опускались вот до того уровня, который он назначил в качестве мишени. Но в последние годы, после того, как ставки опустились почти до нуля, и опускать их дальше стало некуда, то эти два показателя отвязали друг от друга и стали увеличивать денежную массу напрямую. Возник термин «количественное смягчение». То есть напрямую Центральный банк стал покупать либо у банков ипотечные облигации, либо у государства государственные облигации и на первичном рынке, и на вторичном рынке, и, соответственно, увеличивать денежную массу таким образом можно бесконечно до тех пор, пока центральные банки не боятся инфляции. Но дальше возникла проблема. Именно потому, что центральные банки стали бояться инфляции, они стали платить банкам проценты за резервы, которые банки держат в Центральном банке, чтобы эти деньги не шли в экономику и не создавали инфляции. Но из-за этого возникла проблема, что деньги возвращаются в Центральный банк, и Центральный банк фактически стреляет в холостую. Он выпускает деньги, платит за то, чтобы эти деньги не использовались, банки возвращают деньги, потому что они не хотят рисковать. И в итоге вся денежная система работает в холостую. Инфляции нет, экономического роста нет, происходит такая вялотекущая стагнация, которую мы наблюдаем уже сейчас и в Европейском Союзе, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, отдельно от еврозоны, и в Японии уже на протяжении нескольких лет.
В этих условиях центральные банки продолжают использовать механизмы поддержания национальных экономик за счет крупных вливаний дополнительной ликвидности в банковские системы. Это, безусловно, дает эффект, но лишь временный. Спустя всего несколько несколько месяцев после очередного этапа такого количественного смягчения, эксперты начинают предполагать уже новый его этап.
Дело в том, что очень сильно в последние годы беспрецедентно увеличились балансы центральных банков во всех странах и даже в Китае. В Китае это произошло за счет того, что покупали государственные облигации Соединенных Штатов и европейских стран, и таким образом увеличивали денежную массу, но в Китае, во всяком случае, был высокий экономический рост. Тогда как Федеральная резервная система Соединенных Штатов, а затем Европейский центральный банк, до этого уже Банк Японии, то есть Центральный банк Японии, они что делали? Они просто-напросто увеличивали свой баланс за счет покупки и ипотечных облигаций, и облигаций государственного займа. И таким образом сейчас балансы центральных банков достигли беспрецедентной величины по отношению к валовому внутреннему продукту. То есть в Японии это 15%, в Соединенных Штатах это 17%. Эти деньги не работают. Если раньше, до вот этого финансового кризиса, в экономике соотношение кредита и денежной массы к выпущенной центральным банком наличности было примерно 10 к 1, то сейчас оно 4 к 1. То есть фактически дальнейший выпуск денежной массы и дальнейшее увеличение резервов Центрального банка уже ничего не дает, потому что все это количественное смягчение, оно не перерастает в кредит. Нет межбанковского кредита, нет, в общем-то, увеличения кредита в экономике. Инструменты таким образом не только процентных ставок, но инструменты количественного смягчения тоже фактически исчерпаны. Дальнейшее смягчение количественной денежной массы не дает экономического роста. И поэтому сейчас надо оздоравливать банковскую систему, потому что вот тут как раз слабое звено, вот здесь произошла закупорка сосудов, если угодно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это даже не русификация. Там уже создана русская Украина.
Три такие замечательные девочки оказались в тюрьме.
Насилие в различных регионах Сирии нарастает.
Не снимают с регистрации. То есть идти нам некуда, жить нам некуда.
Эксперты проводили математическое моделирование процесса травмы.
Мы делаем главный упор на то, как надо укреплять мощь Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».